Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 13 сентября, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И я тут где-то прочитал, что очень медленно называем, оказывается, номер, по которому звонить. Не догадайтесь, для чего. Немедленно, быстро, быстро называем. Не догадайтесь, для чего мы быстро его называем. Чтобы, не дай бог, нам никто не позвонил. Знаете, как делать, чтобы никто, не дай бог, не позвонил? Вот так. Я не буду называть номер. Вот это тогда не позвоните. Знаете, а на самом деле номер, по которому звонить, 73-73-94-8, код 495. Все, кто вот медленно думает, сейчас должны были успеть. Также у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва», он называется. Обязательно туда заходите, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Там есть чат, туда тоже можете залететь. Я даже сейчас попробую открыть, у меня вчера получилось открыть чат с рабочего компьютера. Может быть, и сейчас получится, попробуем. И, значит, еще у нас есть телеграм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. И группа во ВКонтакте «Говорит Москва 94.8 FM». Там есть галочка, чтобы вы точно поняли, что это она, это подтвержденное сообщество. Заходите везде. Везде есть трансляции, выбирайте вот тот ресурс, который вам удобнее и комфортней. Петр говорит, я успел, а вот Руслан говорит, опять не успел. Ну, тогда что поделаешь, да. Ждите следующий раз, когда буду называть, а я обещаю, еще пару раз назову сегодня за эфир. Так, а можно еще звонки не брать, как Леха? Можно и так, кстати, да. Да, точно, есть и такая история, можно и звонки не брать. Пятница 13-я, пишет Алишер, это правда. Так, Виталий Фили тут мем скинул про выборы в Соединенных Штатах Америки через смешариков, это интересно. Смешарики такая, да, вообще, с потаенными смыслами произведения, поэтому, может быть, они там и на выборы как-то влияют. Люблю 13 число, сегодня день рождения у сына, пишет Серж 13-й. Поздравляем, поздравляем вас с днем рождения сына, 17 лет сыну, отлично. Хороший день получается. Как не брать, а как же драйв? Да не беспокойтесь, будут сегодня звонки. Ядерный сегодня будет эфир, пишет Виталий Фили. И действительно, почему он так говорит? Почему он, этот эфир должен быть ядерным? А все потому что, ну, началось все на самом деле с президента Российской Федерации, с Владимира Владимировича Путина, который в Санкт-Петербурге вчера, давая интервью коллеге Зарубину, сказал, что Украина не в состоянии проводить атаки дальнобойными ракетами самостоятельно по территории России, а значит, координировать эти атаки со спутников будут страны НАТО, Соединенные Штаты Америки, например. А это будет означать, что они напрямую вступают в конфликт с нами. И, соответственно, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться, сказал Владимир Путин. Помимо этого, вот уже сегодняшняя история. Небензя, постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединенных Наций, сказал, что страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут Киеву добро на применение дальнобойного оружия. Если Запад разрешит Киеву использовать подобное оружие вглубь России, это принципиальным образом изменит отношения с этими государствами. То есть, риторически, мы перешли, конечно, в атаку. Риторически это очень важное заявление, очень серьезное заявление, которое, ну, так или иначе, расставляет точки над «и». И дальше уже западным странам нужно будет принимать решения и брать на себя в случае чего эти риски. И каким-то образом рассчитывать, блефует Россия или не блефует. Да, но здесь уже вот 50 на 50. Здесь уже как карты ляжут. Но рисковать им так или иначе придется. Соответственно, вот, честно говоря, вместе с этой новостью, с первой новостью, с заявлением Владимира Путина, вчера начали приходить известия, что Соединенные Штаты Америки не собираются. Помните, мы еще в эфире с вами затронули историю о том, что американцы могут дать разрешение, но не на американские ракеты. Американские ракеты типа никуда не полетят. Дают они разрешение на применение английских ракет, французских ракет и еще каких-то. А американские не будут. На американские не будут давать разрешение. Это был первый звоночек. Потом со ссылкой на премьер-министра, на секундочку, в Великобритании пошли новости о том, что сначала просто ссылались на какие-то источники, потом на источники близкие прямо к нему самому, потом чуть ли не на него самого начали ссылаться. Он официально это заявление не делал, но, тем не менее, якобы информация именно оттуда, из офиса премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Я даже не знаю, надо запоминать, как звать нового премьер-министра Великобритании. Они там так часто меняются, смысл, честно говоря, не знаю. Ну, ладно. Значит, что они не намерены 13 сентября, то бишь сегодня, давать разрешение Киеву на использование оружия вглубь российской территории. Честно говоря, перевернулась повестка американо-британская с ног на голову. Последние несколько дней мы слышали только заявление о том, что они уже чуть ли не разрешили, чуть ли уже не решение принято. Все, значит, они сейчас будут давать это разрешение, говорили, Блинкен сейчас объявит об этом в Киеве. Потом сказали, нет, не в Киеве, все-таки, наверное, в Нью-Йорке будет это разрешение. Там вот с Байденом пообщаются, Байден объявит, может, не Байден объявит. В общем, говорилось об этом так, как будто дело уже в шляпе. Осталось только, собственно, озвучить вслух, произнести все эти решения. А сейчас перевернулся с ног на голову. И теперь со ссылкой пока только на всяких разных людей в больших высоких кабинетах начали говорить, что подобных решений не будет вовсе. Было у нас еще сейчас где-то, по-моему, Карин Жан-Пьер, да, пресс-секретарь Белого дома. Не, она говорила просто про то, что они намерены дать Киеву все, что там только нужно для самозащиты. Хотя сама вот эта формулировка сама по себе для самозащиты, она тоже в себе определенный смысл несет. Потому что не для нападения на Российскую Федерацию, а для самозащиты. А в самозащиту что включать, там уже посмотрим, да, как говорится. Короче говоря, как будто поменялось. Как будто поменялась повесточка в Соединенных Штатах Америки. Связано ли это с заявлениями президента? Связано ли это с нашими? Ну, тогда еще не было, да, заявлений в Организации Объединенных Наций. На тот момент был только президент. Теперь уже присоединились к этому и в том числе в ООН. В ООН даже более жесткое, на самом деле, заявление было сделано, да. Связано ли с этим изменение риторики? И как вам кажется? Ну, вот пишет Андрей, что американцы описались. Ну, я перефразировал немножечко его фразу, но смысл тот самый, да. Американцы описались, испугались, и поэтому дают заднюю. Верите ли вы в то, что американцы дают заднюю? Может ли, могут ли наши заявления, произнесенные вслух, просто заявления, словами, каким-то образом подобным повлиять на решение американцев? Могут ли они дать заднюю, может ли это их остановить, или это тоже, знаете, такая все-таки временная история, и, может быть, сейчас откатится, потом как-то и мы здесь немножечко расслабимся, и вдруг бац, и разрешение получено. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, также у нас трансляции на Ютьюбе, во Вконтакте, в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» латинскими буквами и в одно слово. Я вас слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что вот на сегодняшний день да, они и США, и Британия дали заднюю. Они ясно слышали заявление президента России и сегодняшнее выступление в ООН, не Бензи. Я думаю, по другим каналам все было доведено. Потому что у них уязвимости есть такие военно-стратегические. Это натовские, американские базы в Польше, в Румынии. Так сказать, они могли бы получить в ответ. И здесь они, наверное, все-таки вот на данный момент это серьезно, вот российское предупреждение восприняли. Вот, в данном случае. Другое дело, что все равно ВСУ будут так или иначе чем-то наносить удары по России какими-нибудь вампирами там по приграничным областям и так далее. В этом плане и Белгород уязвим, вот, и Курская область уязвима, естественно. Поэтому проблема, конечно, до конца не снята, но вот именно вот этот момент и их, так сказать, дальнобойные ракеты, американские, английские, да, здесь они пока, видимо, ну, судя по их заявлениям, значит, притормозили, потому что они не хотят, естественно, прямого военного столкновения с Россией, даже с применением только конвенциального оружия, потому что тогда, ну, то есть, они, видимо, этот сигнал российский поняли, поняли правильно. Другое дело, что вот такая вот рутинизация, такой формат рутинный вот этой войны с Украрейхом, он приведет в будущем, конечно, я думаю, ко всяким таким военным гадостям, которые Россия еще получит от Запада и от этого пресловутого Украрейха. Мне так кажется, в перспективе. Ну, вот так. Все равно под угрозой Курской АЭС, все равно потенциальная угроза сохраняется для той же Курской АЭС и тому подобное. Да. Спасибо.
Спасибо, но потенциальная угроза-то понятна, но если действительно мы сейчас наблюдаем с вами заднюю передачу в исполнении американских и британских партнеров, это значит, что, ну, откат, он обычно происходит, знаете, не на одну и не на две позиции. И для того, чтобы вернуться на разговоры об этих вещах, тоже понадобится так или иначе время. Ведь проскочила еще информация, я вот не помню, я ее куда-то у себя выносил здесь или нет, сейчас я попробую найти, процитировать. Это все, конечно, рубрика «Одна бабка сказала», инсайдерские инсайды, да, но, тем не менее, такая информация есть, в том числе из источников, которые, знаете, ну, не каждый раз, но через один точно попадают в цель, и их там, эти сливы из офиса президента Украины, они совпадают с реальностью. А, ну вот, да, значит источник в офисе президента Украины сообщил, что Зеленский остался недовольным после переговоров с госсекретарем, так как Блинкен потребовал от Украины новый публичный план для войны с Россией. США не будут выделять новую финансовую и военную помощь Украине на следующий год из-за отсутствия перспектив на поле боя для ВСУ. Ну, я так подозреваю, что до того самого момента, пока не появится этот самый план, публичный план. Здесь самое главное, это слово «публичный», потому что есть планы, которые они, может быть, там передают друг другу, но когда ты передаешь план куда-то там в Белый дом, его потом никак не опровергнешь, за него никак публично не сможешь предъявить, надавить. Кулуарно ты можешь сказать, вот вы не выполняете, да, ну кулуарно там эти вопросики и порешаться могут, и уйти на второй план могут. А когда ты публично что-то заявляешь, это означает, что по полной программе подключается пресса, по полной программе подключается общество, и тебе уже тяжелее вилять, если план публичный. А вот это то, о чем говорит Зеленский, что у него все идет по плану, и Курская область это как раз одна из частей, составных частей его большого плана победы над Россией, это нищетово, потому что все остальные-то пункты плана, они где? Их нигде нет, их никто не видел. Американцы говорят, сделайте публичный план, объявите, как вы собираетесь, и тогда, может быть, мы подумаем, будем там как-то с вами сотрудничать, вам что-то объявлять. Помимо этого, есть еще информация о том, что Блинкен привез на самом деле Зеленскому на ознакомление план, переговорный план, позиции, с которых Запад готов включиться на стороне Украины в переговоры с Россией. То есть Запад, может быть, даже и не отказался от своих целей все-таки это остановить. Возвращаемся где-то с вами на месяц назад, вот до Курска. То, что мы с вами обсуждали, может быть, Запад сейчас и откатится. Туда же вместе с этим проходила информация, что Блинкен очень сильно приехал недовольный Курской операцией и сказал ее сворачивать. Потому что это просто бессмысленная трата американских ресурсов, техники и всего прочего. Интересная информация, если это так. Ну, еще раз, это вот слухи-домыслы. Рубрика «Слухи-домыслы». Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Москва. Да. Михаил Суперк, Ярослав.
Добрый вечер.
И мне еще уши, да услышат. Я к чему? Наверняка там все-таки есть люди, которые читают между строк, ну, а тут, в принципе, президент не то, что между строк, откровенно...
Да в лоб. Это не между строк, это в лоб, да.
Да. Сказал, ребята, заканчивайте эти шутки. Еще раз напомню, у нас же есть тополя. Вы вчера сказали, что это стратегическое вооружение. А в каком случае можно применять?
Ну, если все, пошла атака на Россию со стороны НАТО, и мы... это оружие, которое один раз применяется, понимаете, раз и навсегда.
Не-не-не. Не, ну там же есть не боеголовки простые, не атомные, ядерные.
Наверное.
У нее просто дальность и мощность хорошая.
Да, отличная.
Там на 5000 километров, по-моему, минимум, да?
Ну, может быть, может быть. Это надо открывать, смотреть, какая там дальность. Ну, хорошая там дальность, да. Ну, вы думаете, что надо просто не ядерной боеголовкой бахнуть по Вашингтону?
Ну, для начала не по Вашингтону, а по тем, кто поближе. И кто там... зубы нам показывают, а еще и пытается укусить.
Угу.
А вот по поводу того, что американцы разрешили использовать чужие ракеты по России, ну, это прям какой-то, я не знаю, сюрреализм, что ли. То есть мои ракеты нельзя, американские, я имею в виду, а вы, британские, там, французские, пожалуйста, пуляйте, да? Ну, как вообще выглядит? Вам не смешно?
А мне не смешно, потому что это вполне укладывается в американскую логику. А что, не смешно? Точно так же с танками было. Езжайте на леопардах, а Абрамса оставьте, пожалуйста, в покое, на них никуда не надо ездить. Это что же самое было?
Нет, сам факт того, что они разрешили использовать британское вооружение.
Ну, да. так это говорит только исключительно об отсутствии суверенитета Великобритании. Вот и все. Есть хозяин, он принимает решение. Хозяин в Вашингтоне.
Тут сложно с вами спорить. И мой коронный вопрос.
Нет, я не посмотрел.
Я даже магнитолу уже купил.
у меня есть список. Значит, в отпуске то, что я должен посмотреть. Я должен посмотреть это ваш фильм «Стрелок», я должен посмотреть сериал там шпионов этот вчерашний, «Мадам Секретарь». И если хватит времени, на брата. Ну, брат вряд ли.
У меня вопросик прямо один остался. Сергей Алексеевич, как позвонит, спросите у него, пожалуйста, его мнение по поводу тополей. Очень интересно. Я думал, он вчера ответит, но он промолчал.
Я надеюсь, Сергей Алексеевич сам услышал. Спасибо. Может быть, позвонит и ответит мнение по поводу тополей. То есть, все-таки нужно было начинать раньше. Если ваши каски и тушенка окажутся на территории Украины, мы будем это считать прямым военным вмешательством, военные действия, пишет Сослока. Да, конечно. Да, мы вчера с вами об этом говорили. Нужно было начинать дальше. Радует, что если действительно они сейчас немножечко как-то откатятся, да, перспектива ядерной войны Соединенные Штаты Америки, я думаю, тоже не сильно прельщает. Причем я еще видел на днях какое-то американское издание, письменное издание, но они выложили видеоролик на своем то ли YouTube-канале, то ли где там схема того, как будет, как полетят ракеты, откуда, куда, как они что будут уничтожать, как начнется ядерная зима, что там будет уничтожен Лондон, Париж, Вашингтон, Москва, Санкт-Петербург, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, там, ну, короче, и ядерная зима там закроет пеплом, закроет солнце, в общем, планета будет уничтожена, какой-то процент человечества, там, что-то 98, что ли, погибнет такими темпами, типа победителей не будет. То, что задумываются на этот счет, ну, для них сейчас полезно, честно говоря, задумываться, да, потому что они толкают мир в ту сторону. Они хотят нас загнать в угол и думают, что у нас, видимо, думали, что у нас кишка будет тонка. Если уже президент Российской Федерации делает подобные заявления из трибуны высокой, многие считают, что ООН это бесполезная организация, но трибуна высокая, и оттуда слышно, что говорят. Если с этой высокой трибуны ООН произносит такие вещи, значит, что это серьезно. Другое дело, что если вдруг они сейчас скажут, да, это все блеф, дадут разрешение, и начнется полет этих ракет, нам-то придется за базар отвечать. Здесь по-другому не получится. Вот здесь придется отвечать за свои слова. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте.
Да, на мой взгляд, ничего не изменилось. То есть идет стандартная говорильня, которая имела место в этом конфликте поэтапно в предыдущие разы. Что с танками, там, что с самолетами, все то же самое, да. И принципиально ничего в этом смысле, принципиально ничего не изменилось. Никакие наши заявления, там, ни Небензи, там, ни округлые какие-то слова Путина, там, ни Лаврова, они в этом конфликте не работают. Не работают. В этом конфликте он особый. Здесь работают конкретные действия. Вот. Когда наши сделают конкретные действия по отношению к противнику, вот тогда встанет вопрос о том, что и как он воспримет. А до того момента продолжается все та же история, которая развивается уже 2 года. И она развивается не по нашему сценарию. Вот нам нужно переходить на другую как-то высоту в этих отношениях. Ломать вот эту логику наших западных партнеров. И ломать оригинальными и резкими конкретными делами. Конкретными, не заявлениями. А принятием определенных документов, военными какими-то дипломатическими действиями. Мы не реализовали даже самые простые вещи. Ну, например, такие, как высылка послов, когда они не явились на инаугурацию президента. Ни много, ни мало. А ведь перед нами, значит, была палитра достаточно большого выбора. Мы могли выслать только американского посла. Мы могли выслать кого-то, одного из западных не явившихся послов. Мы могли выслать, например, всех не явившихся западных послов, кроме американского, ну и так далее. То есть тут можно было поиграть. Ну и так далее, и так далее. Очень много, значит, возможностей, которые напрямую не связаны с ядерной войной. И вот если рассуждать о ядерной войне, мы как-то довели ситуацию до того, что все понимают, что боятся ядерной войны почему-то больше всех должны именно мы. У кого самая большая ядерная мощь на этой планете, самая большая территория, а бояться должны больше всего мы.
Ну, я вот с этим тезисом я не уверен, готов поспорить. Но вообще там много было сейчас интересного сказано и про послов. Давайте мысль запомним, да, и после новостей к ней вернемся.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня пятница, 13 сентября, в эфире радиостанция «Говорит Москва», программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходите туда, ставьте лайки под трансляцией, обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, там есть чат, туда заходите. Тоже. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, нас там зовут, и в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницей в одно слово. Значит, по поводу дипломатов, высылки дипломатов, что есть еще разные всякие средства, помимо ядерного, и то, что мы играем по их сценарию. Я вот не до конца согласен по поводу их сценария. Мы немножечко вчера об этом говорили, в том числе. Объясню, что я имею в виду. Действительно, вообще то, что мы к этой ситуации пришли, что мы вынуждены проводить специальную военную операцию, и вот это да, и нас сюда привели. Это правда так, нас загнали в этот угол, и нам приходится теперь его разгребать. Другое дело, что то, как мы его разгребаем, это не их сценарий. Это не сценарий американцев. Во-первых, у американцев вообще не было никакого сценария. Они думали по-другому, что это все будет проходить. Поэтому никакого заранее написанного сценария по поводу специальной военной операции не существовало. Что они там планируют сейчас, тоже непонятно. Но я... точнее как, нет, в принципе, ну, большими такими широкими мазками можно прочитать, что они хотят. Мне кажется, что мы не идем по их сценарию. Сейчас мы как раз в их игру не играем. У нас игра своя. У нас свои задачи. У нас есть, по факту, мятежная территория, наши земли с нашими людьми, которых от нас откололи, которых зомбировали, накрутили, переформатировали, любое слово, какое вам больше нравится, такое применяйте, значит, наточили им зуб на Россию, сделали из них антироссийский проект, смысл существования которого только в том, чтобы не стать Россией и гадить России по-всякому, фактически быть убитыми об Россию. Наша задача взять эту территорию под контроль, потому что она огромная. Потому что помимо того, что это наша территория, наши люди, наша земля, помимо этого, это еще гигантский плацдарм, в случае чего, для того, чтобы нападать на Россию и ей гадить. Этот вопрос надо закрывать. Поэтому мы его закрываем. И вот тот самый процесс закрытия этого вопроса, он не особо укладывается в американскую логику. Им бы как раз хотелось, чтобы это существовала проблема как можно дольше. Как только у нас есть хоть какой-то успех на фронте, это значит, что американская логика нарушена. А сейчас нас пытаются спровоцировать. Спровоцировать нас хотят скорее именно украинская сторона, нежели чем американская. Они пытаются загнать в ловушку что нас, что американцев. Чтобы ни мы не могли нанести определенного рода удары, ни американцы не могли, чтобы на это никаким образом ответить. И отсюда, получается, Третья мировая война, фактически Украина становится выгодоприобретателем, потому что на ее стороне начинает воевать блок НАТО. Вместе с Россией. Что там дальше будет? Будет ли уничтожена вся земля или не уничтожена вся земля, непонятно. Но понятно только то, что если этого не произойдет, Украина может быть уничтожена. То есть Украина будет уничтожена хоть так, хоть этак. Эта власть не будет находиться в Киеве при любом сценарии. Но при сценарии, где НАТО воюет с Россией, все-таки шансов чуть побольше. Они пытаются спровоцировать. Мы на провокации пока не ведемся. Ну, не ведемся. Никакую ядерную войну не провоцируем. Американцы, соответственно, я думаю, только рады, что этого не происходит, в моем понимании. Поэтому то, что сейчас это нас пытаются завести в какую-то ловушку, я не до конца с этим согласен. Нас определенно точно в нее завели исторически, долго вели, десятилетия. Нас в итоге в нее завели. Сейчас мы пытаемся из нее выбраться. А вот сам процесс выкарабкивания и то, что мы оттуда выберемся, никак в американскую логику не укладывается. Допустим, мы высылаем их дипломатов, причем всех, как хотят простонародные подниматели шлагбаума, что сделают американцы, британцы, немцы, иные, и сделают то же самое. Высылка дипломатов – это потеря прямой связи с нашей агентурой. Желать разрыва и абсолютной высылки может или недальновидный человек, или человек, получивший 1000 гривен от ЦПСы. По поводу высылки дипломатов, даже если мы не будем относиться к дипломатам как к агентуре, хотя, ну, немало смысла в таком отношении, да, но даже если мы будем к ним просто относиться как к дипломатам, обратите внимание, Россия вот эту линию связи, она терять-то не хочет по своей воле. Мы делаем все для того, чтобы у нас оставались какие-то средства связи, доставки нашей информации до того источника, который нам нужен. Поэтому высылать дипломатов может быть красивым шагом, но мне кажется, в нем больше эмоционального, чем рационального. Зачем нам терять каналы связи? Пускай они лучше будут. Потому что очень большая ответственность просто на нас, на всех. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, вечер, добрый. Сан Саныч на линии.
Здравствуй, Сан Саныч, добрый вечер.
Ну вот что мы здесь видим, вот, что я тут думаю. Ну, во-первых, надо отбросить вот эту лукавую формулировку, дали разрешение Украине на использование там ракет западных по ударам, ну, для ударов по России. Это они сами, политическая власть их, дала власть своим военным разрешение на применение этой техники по России. То есть никаких там украинцев в помине нет. Это еще вот и вчера и президент подтвердил, что там... Мы об этом говорили еще давно, когда, помните, Патриот сбил наш А-50. Вот я еще тогда сказал, что никаких хохлов там в помине нет, сидят американцы и радуются. Вот. Так вот, это первый момент. А вот почему, так сказать, как бы отказались, вернее, ну, огласили вот такое решение. Я думаю, что вот этот был такой период довольно длительный информационного шума, так сказать, вот сейчас дадим, не дадим и так далее. А в это время, так сказать, аналитики считали эффективность того, что уже дано, потому что ракеты «Атакамс» давно уже применяются по территории России, да, и ракеты «Шторм Шедоу» и французские каналы тоже применяются. И, в общем-то, посчитали и, в общем-то, прослезились, потому что все российские системы ПВО, все комплексы наши, они как раз заточены под борьбу с том числе с баллистическими ракетами и с крылатыми ракетами. То есть это стандартная цель, которым, как говорится, ну, учат в училище. Да? Mm-hmm. Вот, и они сбиваются эффективно. А вот нашли они альтернативное решение, я думаю, и им сейчас пойдут. Да, кстати сказать, разрешения такие военные американские получили и английские. То есть в любой момент, как мы расслабимся, удар будет нанесен. Это, об этом надо всегда помнить. Но они сейчас пойдут другим путем. Вот сейчас, смотрите, очень много мы слышим, что на Украине такая эффективная построена система беспилотной вот этой авиации там, и так далее и тому подобное. Что это такое? Это действительно работа западных корпораций. По, так сказать, отработке ударов беспилотниками. Смотрите, сколько долетает этих вот таких, на первый взгляд, хлипеньких самолетиков. Долетают, ну, чуть ли не до Омска, там, понимаете, вот недавно в Мурманске там и так далее. То есть по всей стране, то есть действительно это объективная вещь. Наши комплексы ПВО не видят на радарах на своих вот эти вот... бумажные, скажем так, маленькие картонные самолетики, которые сделаны на базе легкомоторных вот этих вот любительских спортивных таких гражданских самолетов. Их действительно трудно увидеть. У них очень маленький ЭПР, это вот эта вот эффективная площадь рассеяния, да, для радаров. Да, и для, с ними бороться надо совершенно другими, так сказать, путями. Вот. Поэтому я думаю, сейчас вместо 10, вот сколько там было в последний раз, 144 там было беспилотника таких на Россию
полетело. Да, что-то такое.
Да, вот, и смотрите, то есть теперь может полететь 544. Они будут смотреть, понимаете, в чем дело на это. То есть что надо сейчас нам? В первую очередь это, так сказать, делать системы, а это очень, ну, уже делается, кстати сказать, по пеленгации таких самолетиков. Они звуковой след сильный оставляют, тепловой. То есть вот сейчас уже, кстати сказать, то на базе систем вышек сотовой связи там расставляются микрофоны. То есть вот эта система «Рубеж», о которой я тоже говорил, в 2017 году ее уже наши инженеры, так сказать, разработали. То есть, смотрите, у нас страна покрыта вышками сотовой связи равномерно, да. На каждой ставится небольшой комплекс, там микрофон, небольшая камера, да. Все это позволяет пеленговать по звуку, по тепловому излучению все вот эти вот... самолетики, беспилотники, понимаете? Вот. И эта система, я думаю, как только она будет развернута, эта угроза будет купирована. А пока, вот я думаю, они будут двигаться именно вот таким вот путем, да, вот нестандартным. Вот. То есть то, что вот. И будут говорить, что это хохлы, ну, ребят, это же хохлы, это не мы. Вот самый тут главный момент. От себя отвести. Потому что тут-то понятно, что за атаками пиндосы сидят, понимаете? А тут-то скажут, да это хохлы. Вот. Это вот что касается вот. И вот вопрос про стратегические ракеты, если я не возражаете, отвечу вот я слушателю за... Вот. Значит, смотрите, к сожалению, это бессмысленно. То есть ракета «Ярс», ракета «Тополь», ее главное достоинство – это то, что она далеко летит. Она летит на 12 тысяч км. А забрасываемый вес у нее всего тонна с небольшим. Поэтому бессмысленно. Более того, ее физически нельзя переоснастить на неядерную боевую часть. Потому что ядерная боевая часть требует особых условий, так сказать, хранения, там, эксплуатации и так далее. То есть прифигачить туда вот, тонну тротила, ну, это бессмысленно. И эту ракету, ну, ни к чему это сделать физически невозможно. Вот ракеты Х-555, которые мы получили с Украины, да, в свое время, в обмен на там газ и так далее, была такая тема. Их, они были предназначены для ядерной боеголовки, поэтому вот сейчас их запускают по Украине просто с, ну, в качестве перегрузчика системы ПВО, чтобы перегрузить систему как мишени, понимаете, их ложные цели. Вот. То есть, к сожалению, туда даже тротилову нельзя боеголовку поставить. Вот такой вот ответ.
Да, понятно, вот. Спасибо. Спасибо, мне понравилось, что эту инициативу начали вот про специальные, значит, вышки и так далее, начали в мирное русло уже наше применять. Говорит, может, хотя бы мотоциклистов с прямотоком наконец закроют. Интересно, вот, да, два врага есть, да? Хохлы с своими беспилотниками и мотоциклисты с своим прямотоком. Ну, в принципе, я бы готов подписаться, да. Куда надо подпись поставить? Я готов, пожалуйста, никаких проблем. Так, украинские дроны уже прилетали со стороны Финляндии. Следующий шаг, видимо, удары украинскими, в кавычках, хаймерсами с территории Польши по Калининграду, пишет профьюзер. Сомневаюсь я по поводу Польши. Еще раз, я считаю, что Польша будет последней страной, которая будет даже косвенно себя втягивать таким образом. Поляки все прекрасно... Поляки не готовы умирать за Украину. Поляки с удовольствием посмотрят на то, как Украина умрет за Польшу, и Польша, может, даже что-то себе там подберет. Но они сами умирать за Украину не будут никогда в жизни. Они ненавидят Украину и украинцев, понимаете? Не меньше, чем нас. Я думаю, честно говоря, что даже больше, чем нас. Потому что они-то с Украиной в равных условиях, понимаете? Они себя... Да нет, как? Они даже они считают себя выше, чем Украина. 100%. А нас-то таким образом, хочешь не хочешь, они считать не могут. Они понимают, что они пониже, чем Россия. Всегда так было, всегда так будет. Поэтому я думаю, что к Украине это даже ненависть, это еще и презрение, знаете, такое, вот как к недостойному. Поэтому поляки за них умирать не будут. Это я вам гарантирую. Ни в коем случае. Так, у меня сосед с перфоратором, надо на него что-нибудь направить, пишет Стас Лока. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте, Юрий.
Георгий, а у меня вопрос.
Давайте.
Я как бы с вами, с одной стороны, согласен, что поляки не хотят умирать за Украину как страна. Но с другой стороны, больше всего наемников воюют там на переднем крае.
Так тоже за гроши.
И...
Тоже за злоты.
Свидетельство. Ну то есть, как бы вы это разделяете, да?
Конечно. За деньги.
Ну,
за да, деньги, согласен, за деньги это одно, идеологически это совершенно другое. Они деньги зарабатывают. Согласен. Представляете, они русских убивают. Смотрят на то, да, как украинцы умирают. Так еще и за это деньги получают. Так это ж мечта поляка.
Ну, в принципе, да, согласен с вами.
Да, идеологически, да, спасибо. Идеологически никогда в жизни не пойдут. Тем более, знаете, самостоятельно, по собственной инициативе. Мы, братьям украинцам, сейчас мы с нашей территории хаймерсами там и так далее. Нет, они если с своей территории хаймерсами, то только по самой Украине и нанесут когда-нибудь удар. Обязательно. И тут врывается инстасамка. Да-да-да, это она. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А где Александр зовут?
Здравствуйте.
Ой, вы тут поляков зацепили. Я просто... У меня бабушка полька, у меня родственников куча в Польше. Вот. Знаю их нутро, очень хорошо. Скажу одно. Более мононационального государства, наверное, в Европе не существует.
Не существует,
вот. И да. Если бы так гипотетически представим, что полякам кусочек достался Украины, ой, там такие чистки будут. Они не то, что украинские забудут, они вообще забудут свою идентичность. Украинцы буквально... за считанные годы. И вообще, они поляками станут на 100%, и все. Там Бандеру сожгут, все сожгут, прям напалмом. Поэтому это такие... Вот они, украинцы, для них номер один бяка. Вот, с белорусами нормально всегда было, там, с россиянами похуже, вот. Но украинцы для них это, ой, как красная тряпка. Что делает руководство, это одна история. А вот что люди думают об этом... Ну, я, знаете, я не социолог, я не могу сказать за всех, но вот общаясь со своими родственниками там, а не в Белостоке, это ближе, так скажем, к Белоруссии, да, вот там еще с Кракова есть, вот, там еще часть родственников ближе к Калининградской области туда, они очень сильно пострадали, кстати, когда немножко подзакрыли все это дело, потому что очень хорошо торговали, друг с другом дружили, там, знаете, как, ну, переехал там, пообщался, там, очень классно было. Ну, вот как они откусят, если откусят Украину, фух, там будет все хорошо, тишь да блажь, Божья благодать. Там забудут, вот прям, вот как страшный сон. Все, тут сотрут просто порошок. Все напоминания о Бандере и о украинском языке. Угу. И это будет под эгидой правильности и европейских ценностей. Вот увидите.
Да, да. Я абсолютно убежден в этом. Вы на 100% правы. Единственное, с чем я могу поспорить, это с тем, что они переделают украинцев поляка. Они не переделают украинцев поляк. Украинец навсегда будет украинцем. Всегда будет вторым сортом. Они лучше сюда поляка зашлют. Зачем? Будет жить там поляк какой-нибудь. А вот украинца поляком они никогда в жизни не признают. Вот это 100%. Сотрут то, что любое упоминание, это точно абсолютно. Но и за своих принимать не будут. Так. За злоты, да. За злоты, да. Эва Инстасамчакова из Кракова пишет. Пишет Виталий Фили. За злоты, да. Польша первая страна Европы, которая не платит пособие беженцам из Украины, в том числе. Да. Пранк Вован и Лекс со Сикорским очень интересный получился. В нем все слова, мимика, глаза. Показывал презрение поляка к Порошенко и к украинцам в целом и подтвердил, что поляки точно не будут воевать за украинцев. Да, я не знаю, как мы с вами перешли на поляков, но там даже без какого-либо пранка это было всегда понятно. Это просто графа дано. это не оспаривается даже. И до сих пор они, когда там друг с другом разговаривают, там все, в принципе, видно и по глазам, и по всему. Польша будет работать только на благо собственного государства. Больше не будет работать ни на чье благо, тем более безвозмездно. Мне кажется, что такая логика работает только у стран типа Германии, Франции, которые потеряли вообще какую-либо связь с реальностью, а главное, полностью отсутствует у них суверенитет там. А Польша — это не тот случай. Вообще нет. А главное, Польша еще все знает про Россию. И историю помнит, которая богатая у России и Польши. Это они тоже все помнят. Украинское издание 368 медиа сообщает, что сотрудники департамента, это Василий пишет, контрразведки СБУ задержали за мародерство в Курской области начальника Центрального продовольственного управления командования сил логистики ВСУ полковника Владимира Саханевича. По версии следствия, полковник руководил погрузкой на транспорт краденных в Курской области бытовую технику, сантехнику и самостоятельно сопровождал конвой в город Сумы. Перевожу. ВСУ на Курщине в промышленных масштабах ворует стиральные машины и унитазы. Ну, это я не знаю, что за такая 368 медиа и кого они там где арестовали. Но мы же видели, что они сделали с обычным сельским супермаркетом. Который, кстати говоря, самый, наверное, это же самая культовая постройка, которая в Курской области под Украиной сосветилась. Ничего более культового там нет и важного стратегического. Говорят, что даже из-за нее там, в принципе, и весь сыр-бор, да, из-за этой пятерочки. Мы же видели, что они сделали с супермаркетом. Ну, вот, это же животные самые настоящие. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, это Александр. Слушайте, ну, давайте для начала вас поздравлю с пробиванием очередного дна.
О, да, давайте.
Да, 19, поздравляю вас с 19, пробиванием 19-го дна.
19-го?
Дурацкий 19, да, потому что 19% еще на один шажочек задушили нашу замечательную российскую экономику. Ну,
вы про ключевую ставку.
Да, я считаю, что она, так сказать...
Я уже думал, 19-й раз позвонили мне за месяц, а тут, ну ладно, ну...
Георгий, благодарю вас. Слушайте, вы можете ответить, вы это самое, флешку отправили?
Еще раз, что? Я
не... Флешку отправили?
Да. Флоппи диск, дискету отправил, да. На всех носителях.
Зачем вы врете?
Да что ж, докажите, что я вру.
Ну, потому что дискет не существует в природе, блин. Чего вы мне тут заливаете? Ладно, да, я надеюсь, что вы все-таки сделаете, выполните свое право журналиста, который обязан его... Кстати, вы журналист по профессии или кто?
Да.
Вы можете ответить?
Да, я журналист
по профессии. Вы знаете, право журналиста донести правду.
Право журналиста донести правду? Ну, или обязанность?
Как обязанность. Обязанность. Это вот твоего, как это, кодекс журналиста.
Кодекс.
Вы понимаете, о чем я говорю? Да, понимаете, о чем я говорю? И вот если вы соблюдаете кодекс, то вы обязаны донести правду вашему руководителю. Ну, прям вот гадалки не пойди, за что мы зарплату платим? Именно за это. Слушайте, ну, я вам, знаете, что скажу? Вы скатились до идеологии правого сектора. Вот сегодня вы с вашим Сан Санычем катились до идеологии правого сектора, блин. Ну что такое? Ну куда вы катитесь?
Это вы о чем?
О том, что вы, блин, считаете себя выше других людей наций.
Да? Это где же я такое сказал?
А вот вам Сан Саныч вас провокаторски говорил, что вот нацики эти, украинцы, поляки, они там несчастные все, второй, третий сорт, а мы, россияне, первый сорт. Блин, да вы к чему делаете, Георгий?
Как-то криво вы слушаете, криво.
Да не криво, я Сан Саныч послушал.
Я говорил, такую, что поляки так себя ведут по отношению к Украине.
Знаете, но вы со своей риторикой скатываетесь на их уровень, Георгий. Я считаю, что вы не должны скатываться до уровня «сам дурак». Георгий, вы учились в академии при президенте, у вас образование есть. Вы не имеете права так вот такими методами, так сказать, доносить информацию.
Я еще и в МГУ учился. И вот, знаете, я не знаю, дело в дипломах моих или в чем-то другом. Но что-то вы меня сегодня, Александр, утомили, честно
говоря. Ну, Георгий, скажу. Вы прям
мало смысла, понимаете, Александр, в том, что вы говорите. Но мало смысла.
Сделайте вывод из моих слов, ладно?
Да. Я могу сделать вывод, знаете, какой?
такой.
Да чухню какую-то несете, Александр. Вот, честно говоря, ну, вот это единственный, а вы единственный будьте, вывод. Умнее, единственный вывод, который напрашивается. Что-то сегодня как-то нет. Не весело. Я все ждал, как что-нибудь веселое, а сегодня просто какая-то... туда-сюда, понесло его. Вроде еще не это, не зима, а уже заносит. Пять колес, а привод, черт его знает, есть или нет. А, прям как пират, кодекс. Кодекс пирата, да-да-да. А вы знали, что дед Вася из Суджи остановил движение украинского БТР с помощью бутылки самогонки? Пишет Виталий Фили. Бандера на связи, вы вызываете санитаров на мотоциклах, пишет код Z. Нигматуллин говорит, тоже мне камертон пяти что-то там, но пятиколесный, видимо, имеется в виду. Мне забавляет больше всего, вот как невозможно избавиться от кликухи. Вот он же ее сам себе придумал. Это мало кто помнит, но он сам себе придумал пятиколесный. А потом его это начало как-то обижать, задевать. И он пытался избавиться, начал фамилию свою называть и так далее. Но что бы он ни делал, он так и остался пятиколесным. Вот это не стереть. Не стереть. И мне кажется, с каждым разом, как он звонит, и все больше и больше, то как он там сказал, пробивает дно, да, вот он ровно этим занимается, и у него ничего не получается. Он только все глубже и глубже копает всеми пятью колесами. Ничего у него не выходит. Так, какие-то они детективные, даже мысль выразить нормально не могут, пишет Александр. Это другой Александр. За пятый сорт до дна, пишет Евгений. А мне нравится, что вы подкидываетесь, конечно, на все эти на приколы моментально. Ладно, давайте сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 13 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру, еще раз медленно, 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал. В Telegram-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. И в сообществе его ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Везде заходите, подписывайтесь, выбирайте тот ресурс, который вам удобней. Ну вот смотри, пожалуйста, «Белый дом». Вот те самые ребята, которые обычно и заявляют о подобных вещах, не Блинкин, не президент напрямую, а представители Белого дома, пресс-секретари по факту. Ну, сделали заявление. США не меняли подходов к ограничению использования Киевом оружия США для ударов вглубь России и не планируют объявлять о переменах сегодня. Это называется заднее. Это называется задняя, в чистом виде. Как надолго ее хватит, непонятно, но это она. Другое дело, что в этом может быть не столько я бы, но я все время пытаюсь встать на место американцев, с их колокольни подумать об этом, обо всем, как-то порассуждать. Угрозы и предупреждения, ультиматумы от России, это понятное дело. Но... помимо этого, да, если мы берем за генеральную задачу американцев, чтобы российское государство перестало существовать, развалилось на несколько маленьких государств, они об этом говорили много, публично, даже карты показывали, как они бы хотели, чтобы выглядели все эти государства, резали Россию на несколько маленьких стран. Вот если это брать за генеральную задачу, вам нужно как-то там вот Россию, получается, растрясти. Да? Просто с помощью конфликта на Украине не получилось. А с помощью ударов подобных получится? Ну, есть сомнения, потому что даже вот там, в том числе Курская вся эта история, плюс удары по территории России, которые и так наносятся, ни для кого это не секрет, никаким образом не приблизили их к реализации этой задачи. Соответственно, военных, чисто военных задач на поле боя эти ракеты никаких не достигнут, они не поменяют расклад на поле боя. А шанс, что эскалация поднимется уже куда-то так высоко, откуда не возвращаются, шансов таких очень много. И зачем, соответственно, идти на эту меру? Чтобы что? К чему она приведет? Ну, то есть, вот для чего американцам сейчас разрешать подобное применение оружия? Каким образом это их приблизит к выполнению хотя бы какой угодно задачи? Никак. Но приближает риск начала Третьей мировой войны, ядерной мировой войны. Так зачем это американцам надо? Мне кажется, незачем. Вот парадоксально, но мне кажется, американцы в этом решении на самом деле сами не заинтересованы. И если они отталкиваются в том числе и от этого, то, ну, я вас могу поздравить, наверное, все-таки у человечества какой-то шанс да остался. Какой-то шанс все-таки есть. Не быть уничтоженным. Когда кто-то заявляет, что Америка страна без названия, что-то там разрешило или нет, это кого конкретно имеют в виду? Максим спрашивает. Так, что Америка страна без названия. Я не понял, почему страна без названия. Соединенные Штаты Америки. Когда говорят, что Соединенные Штаты Америки что-то разрешили, имеется в виду президент Соединенных Штатов Америки, в первую очередь. Он разрешает. Его имеют в виду. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, какие на самом деле цели Америки? Они там уточняются, меняются, изменяются. Ну, наше руководство знает. Ну, вот, кстати, интересный исторический факт. Была такая в свое время директива Совета национальной безопасности 20/1. Она утверждена была в 1948 году и опубликована в США в открытом уже в 1978 году. Так вот, там интересно говорилось, что в отношении тогда СССР, ну вот замените СССР на Россию, и получится, вот смотрите, речь идет прежде всего о том, чтобы сделать и держать Советский Союз, а сейчас Россию, слабым в политическом, военном, психологическом отношениях по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля. Ну, похоже, понимаете, они, они этими планами все время их уточняют, но они вообще планируют на 50-20-10 лет сначала, прежде чем что-то разрушить. Это они умеют делать. Ну вот сейчас какая обстановка-то? Вот интересно, Байден 10 сентября заявляет, что в администрации значит, ведется работа по отмене там ограничений ударов ВСУ по территории России. Мгновенно, практически на следующий день, следует вот это известное заявление Владимира Владимировича, о котором вы говорили, и из которого однозначно следует, что в никаком разрешении или неразрешении Украины вообще не идет. Это подмена понятий, как говорит Путин. А коротко, если говорить, что то есть США и их союзники пытаются сами себе разрешить осуществить в отношении России удары дальнобойными ракетами.
Да.
То есть, как Путин заметил, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. И Украина вообще тут ни при чем. Она, то есть, ВСУ к боевому применению вот современных вот этих высокоточных систем отношения никакого не имеет. Но это говорит президент. Так так оно и есть. То есть, по сути, речь идет, что сейчас США думают, ну, Путин так и говорит, что они принимают решение или вступать в войну, в конфликт на стороне, естественно, Украины против России напрямую уже, не опосредованно, а просто напрямую или нет. Вот он так и ставит вопрос. Ну и вот сейчас, как вы зачитали там новость, они вроде как начинают уже там что-то задние ходы давать. Но все равно что-то придумают. Потому что сейчас обстановка вот такая уже натянулась, что уже вроде как и не обойдешься тем, что было там 2 месяца назад или 3. Потому что потери ВСУ, какие они сейчас несут, по 2000 человек в сутки, таких не было во время всего периода специальной военной операции. И сколько они техники теряют? Не было. Это вот сейчас только такие потери. То есть фронт натянут, и он лопнуть может в любое время. Вот сегодня говорим, а завтра объявят, что они уже там побежали, прорвались и куда-то уже бегут. А наши наступают, причем наступают уверенно и нарастающим итогом. Ну, угу. И вот в этой обстановке они сейчас гадают, что делать. И в то же время президент аккуратно сказал, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Ну, я сегодня не случайно задавал вопрос, там вот в эфире был этот Родион, что не обойдется ли это опять, что мы с ПВО будем сбивать, и Совет Безопасности ООН соберем, и на этом все закончим. Может и так, понимаете, президенту виднее. Но ситуация уже другая. Все. Спасибо.
Спасибо. Но по поводу... мне понравилась мысль по поводу того, что они фактически пытаются дать... хотят разрешить самим себе удары по вглубь российской территории своими ракетами. Вот это хорошая формулировка на самом деле. Если так в нее вдуматься, да, но не игра... Вот здесь есть определенная нотка игры по их правилам. Когда мы говорим, они разрешат Украине еще что-то. Не Украине, да, действительно, самим себе. Они принимают решение уже начать в открытую нашими опасными ракетами бить вглубь территории России или не бить, или не разрешим все-таки, надо нам эту линию переходить или не надо нам эту линию переходить. Действительно, они сами с собой здесь, сами себе могут только разрешить. Видимо, пока сами себе ничего подобного разрешать не хотят. Это в определенной степени еще и такая юридическая уловка, да, то есть там вот как европейские страны в основном ей пользуются в публичном поле, они говорят, оружие, которое мы передали, уже не является нашим оружием, мы его просто передали, а они там летают на нем, ездят на них, стреляют из него, мы из него не стреляем, а здесь ты так не отмажешься с ракетами. Потому что этими ракетами, ну, не могут они просто так, видимо, выстрелить, их надо наводить, а наводить их могут только американцы сами. Здесь так и не отмажешься. Вы скажете, ну, слушайте, а как вот Севастополь, еще что-то? Ну, я с некой грустью в голосе буду вынужден сказать, что, ну, видимо, на эти риски мы готовы были идти, мы их понимали, но есть определенные все-таки линии, за которые заходить не надо. И мы даем об этом понять. Ну, по крайней мере, я такой вывод делаю. Потому что действительно же эти ракеты, они так или иначе прилетали уже по целям на нашей территории. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид
Москва. Да, здравствуйте, Леонид.
Да, ну, знаете, мне все-таки не очень нравится формулировка, что они сами себе пытаются разрешить, потому что это какой-то, знаете, плюрализм мнений в отдельно взятой голове, которая в медицине называется шизофренией. Мне все-таки кажется, что это больше похоже на такой некий, знаете, есть такая тема, воровской прогон, когда какое-нибудь решение принимается, и там написано, мы, воры, ниже подписавшиеся, и там 50 человек, и они там вместе что-то типа решили. И потом это такая история, что потом крайнего не найти, если вдруг решение окажется неправильным. Ну, типа, мы же все решили. И вот они все пытаются решить, там, можно это делать или нельзя. Ну, я, честно говоря, думаю, что они все-таки решат, что можно. И, да, все-таки я думаю, что они решат, что можно. И я думаю, что глобально это ни на что не влияет. Понимаете, в чем штука? Потому что все равно наша страна сейчас находится под обстрелами в любом случае беспилотников, близлежащие регионы под ракетами тоже, да, там и так далее. Да, понятно, что эти ракеты летят там чуть дальше, ну, или там заметно дальше, чем те, которые есть сейчас. И они гораздо эффективнее, чем беспилотники. Но принципиально это ничего не меняет. То есть что там, вот 1000 беспилотников, что 10 этих ракет. Грубо говоря, результативность одинаковая. То есть нам просто надо меньше сбивать будет. Поэтому, честно говоря, я не думаю, что это внесет какой-то коренной перелом в процесс. Именно это, я и думаю, их немножко тормозит, потому что они понимают, что с одной стороны, разреши они, пусть даже я соглашусь с вашей формулировкой, да, что они сами себе разрешат это делать, но ничего не изменится. И получится, что дальнейший шаг – это только уже ядерная эскалация, по большому счету. А этого, конечно, как мы понимаем, не случится. В этом никто не заинтересован. Поэтому получается, что разрешение, неразрешение, а ничего не изменится. И с точки зрения, так сказать, publicity и, что называется, хорошей мины при плохой игре, если они разрешат эти, наносить такие удары, мы будем с ними в той или иной степени эффективно бороться, ничего не изменится глобально, и получится, что они будут иметь бледный вид. И, возможно, понимая вот все это, они пытаются теперь как-то с этой темы съехать. Но, к сожалению, для нас, я думаю, что им не удастся уже дать заднюю. И не сегодня, а завтра все равно они примут эти решения. Да, и тогда мы, наверное, получим какие-то неприятности от этого, но они не будут носить какой-то экзистенциальный, там, глобальный характер. То есть это будет как вот сейчас с беспилотниками, просто чуть-чуть более сильный урон от каждого конкретного случая. Но это повод мобилизовать еще больше наше ПВО и работать, как говорил один небезызвестный человек, работайте, братья.
Вот, да. Ну, вот смотрите, я, мне кажется, как должно выглядеть, вот это вот совещание, на котором принимаются подобные решения. Почему они сами себе, мы уже поговорили об этом, насколько это там как воровской прогон, да, как-то так? Такая формулировка была выбрана, вот насколько это воровской прогон, не воровской прогон, я не знаю, ответственность все равно есть, у них есть главный. Ну, в этом смысле, это президент Соединенных Штатов Америки. На него, кстати говоря, можно сейчас повесить все, что угодно. Он же не в Минько. Да, его уже в открытую называют старым пердуном, поэтому на этого человека можно повесить. Но если он пойдет ко дну, он потащит за собой своего вице-президента. Она от него так или иначе не открестилась пока, а и она хочет стать президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому все-таки будет ответственный в этом алгоритме. Помимо того, что есть конкретный ответственный, вот ты сидишь и за большим столом, там показывают иногда у них эти вытянутые столы всегда, вот президент, он где-нибудь во главе сидит, там экраны какие-то, и вот тебе генералы докладывают, ЦРУшники докладывают, еще кто-то докладывает. Это называется на английском языке pros and cons, плюсы и минусы. Знаете, вот два столбика, и ты просто перечисляешь, вот какие плюсы, какие минусы. Если мы с вами будем, например, такие плюсики и минусики считать по поводу передачи, например, вот просто Виталий Фили здесь написал, да, вот он говорит, как говорил классик, не верю. Спешу напомнить, что в марте 22 года мы поднимали ставки еще выше, ядерное оружие приводили в боеготовность вроде как. Путин отпоручал Шойгу, это максимально высокие ставки. Что было дальше? Напряглись ли западники? Немножко, может быть, и напряглись, а потом посоветовали не идти на стамбульские договоренности и поехали Хаймерсы, танки, Патриоты, Ирисы и разные прочие приблуды, так что это, как говорят в бахрейнских деревнях, ну, такое. Ну, вот, значит, все эти ирисы, хаймерсы, патриоты, леопарды и все прочее. Вот ты, когда прикидываешь плюсы и минусы от поставок леопардов, минусы, или давайте плюсы, да, у Украине дадим танк. Они смогут на нем ездить и что-то там стрелять, взрывать, воевать, убивать. Минусы. Этот танк... плюсы. Они будут это делать сами. Наши не должны ездить на танке. Они сами будут в нем ездить. Нас особо никак к этому не подвяжешь. Ну, танк и танк. Где-то там на поле боя. Ну, мы дали, да, но мы им не управляем. Мы просто им дали этот танк. Минусы. Если русские будут взрывать эти танки, будет там минус карма, минус имидж той компании, которая конкретный танк произвела. Минусы, они дорогие, эти танки. Достаточно большие деньги придется в это во все вложить. А с ракетами минусы серьезней, существенней. А перевеса никакого практически ни в чем не дает. Единственный расчет, какой можно делать из разрешения наносить удары по российской территории, это то, что народ внутри Российской Федерации скажет, да доколе, да как можно, сколько можно вообще им позволять все, что угодно. И пойдет вместо того, чтобы говорить, просить, давайте мы уже бахнем, жахнем, уничтожим весь мир в труху, время настало, пойдет, снесет по каким-то причинам свою власть вместо этого, потому что у них накипит. Вот это единственное, какой плюс можно сюда записать, а минусов сильно больше, и они существенные. И этот плюс, он с очень маленькой долей вероятности. То есть зачем это делать? Если действительно военного перевеса это никакого не даст, зачем идти на эти риски? Ну вот, может быть, все-таки они считают там эти плюсики-минусики, как вам кажется? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Вот, добрый вечер. Вот вынужден звонить, хочется дожить уже эту жизнь как-то в спокойствии, хоть как-то поучаствовать. Я считаю, что на это американское дежавю вестись не надо, все они сделают. И вот один из абонентов вам звонил, упоминал про тополя. Я давно звонил Баранцу и говорил, что нужно снабжать списываемые баллистические ракеты обычными зарядами, и за счет снижения топлива, за счет снижения дальности, они могут нести там до 2,5 тонн. Сразу, ну, с точностью попадания там 300-400 метров, и еще если кассеты, можно Львов там из Львова сделать, ну, просто необитаемую зону. А лучше всего бить по границе с Польшей. И тогда они каждый раз будут, извините, обделываться, что это взлетело, с ядерной боеголовкой или с обычной. То есть надо перехватить у них эту инициативу страха. А то они так и нас и будут вести дальше на поводке. И еще раз повторяю, нужно анонимный террор вести в Европе. Просто вот мелкий такой бытовой анонимный террор. Желающих там за тысячу... Как-то украинцы же не стесняются здесь покупать наших предателей и сделать у нас что угодно. Почему мы стесняемся делать это в Европу? За $1000 там какой-нибудь иммигрант сделает все, что угодно. И если это сделать массовым, то я думаю, что в Европе очень скоро поймут, что ну, не стоит больше продолжать такую линию. Еще одно. Вот, Георгий, я имею к нашему блоку, правящему, пропагандистскому, очень большую такую претензию насчет Германии. У нас ни разу не было ясно высказана мысль о том, сколько мы натерпелись от этой Германии. Вот я вкратце. В 20 веке Германия убила 30 миллионов человек, включая моего деда, дважды разорила страну, вообще просто практически привела к катастрофе два раза к национальной. И мы в то же время Германию помиловали, практически дали ей возродиться. И поступили с ней просто не то что по-христиански, а я не знаю даже как, по-буддистски или еще как. И надо эту мысль надо четко сформулировать, что Германия просто исчерпала свой лимит вседозволенности. И сказать это с трибуны Объединенных Наций. Вот чтобы Лавров сказал товарищу Шольцу прямо на совбезе где-то сказать: товарищи, все, наше терпение лопнуло. Вы живете вот по нашей милости отныне. Мы не можем этого допустить просто. Георгий, вы согласны со мной?
Если мы это скажем, а что это поменяет?
Нет, смотря как и где это сказать. Понимаете,
ну, вот как вы миллионов... говорите, вот как вы нет, говорите. Нет,
да, вот как я, вот именно моими формулировками сказать Германии, все, до вас долетит, вы нас достали. Вот так сказать, грубым таким языком, стукнуть ботинком там по этому самому,
вот
по столу.
Я тяжело себе представляю Лаврова сказать, без ботинков, нет, но вот прям так. Уже. Что вот поменяет так, это? Что это поменяет?
Это много меняет. Во-первых, в сочетании вот с этими мерами, вот, с баллистическими обычными ракетами, с обычными зарядами и с бытовым террором в Европе, подготовить почву и сказать: ребята, вы нас достали. В конце концов, сейчас существуют методы такие, что можно ядерную атаку провести без всяких ракет. Я, Георгий, я думаю, вы знаете, что я имею в виду. Вот. И всю эту Европу превратить, я говорю, это жирные пингвины, они не будут. Американцы еще там могут похорохориться, а они не будут. Европа заткнется, заползет в нору и перестанет вообще на нас обращать внимание. Если они разумных доводов не понимают, если они не захотели иметь свое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, где они бы были полными практически хозяевами, они бы нас просто поглотили бы чисто культурно, экономически. Да мы и так уже лежали. Вряд ли,
вот, конечно, но да, я нет, знаете, ну, вам что скажу? Я сейчас не буду. Я мысль вашу понял, да. Но я не думаю, что это каким-то образом поменяет подход Европы. Но здесь тоже фокус-то с нужного не надо сводить в сторону. Дело-то не в Европе. Фактически-то дело не в Европе. Голова, которая всем рулит, она не на европейском континенте находится. Она находится в Вашингтоне. Европа в этом смысле. Я их не оправдываю, всех этих немцев. Я вообще, в принципе, за то, чтобы периодически напоминать немцам, где их место, и вообще, почему Германия существует, почему она существует в своем объединенном формате, кто их победил. Я за то, чтобы напоминать. Я за то, чтобы напоминать это много кому. Потому что огромное количество есть государств, в том числе и в Европейском Союзе, которая обязана своим существованием только единственной стране в мире, это Россия. И не только на территории Европейского Союза. Таких государств много. Некоторые из них считаются нашими союзниками, хотя себя ведут по-скотски по отношению к нам. Я за то, чтобы это напоминать почаще. Это правда. Но если мы возьмем так вот, широко посмотрим, Европа не субъектна. Она делает то, что ей скажут сделать. А говорят ей это сделать те, кто словами не ограничиваются. Они, если вдруг ты не будешь плясать под американскую дудку, они тебя убьют, они уничтожат твою экономику, они убьют тебя физически, могут взять и убить, застрелить, и никаких проблем не будет. Могут тебя посадить в тюрьму, придумают тебе какое-нибудь дело. Вот ты, Шольц, вдруг такой, знаешь, подсел, помозговал, думаешь, нет, с Россией-то вообще нам было выгоднее. А может, хватит уже так себя вести? А ну, американец, пошел вон с немецкой земли. Я думаю, он не успеет договорить эту фразу, как окажется в какой-нибудь тюрячке за изнасилование там, какого-нибудь 7-летнего мальчика. Хотя нет, 7-летнего мальчика, может быть, даже и наградят. За изнасилование там, какой-нибудь женщины. Вот, и где-нибудь на территории Соединенных Штатов Америки. Все, экстрадируют еще его к чертям собачьим. И там на электрический стул посадят. И все, и нет Шольца. Американцы в этом смысле, они как раз, знаете, не мнут там ничего. Они делают сразу, и делают сразу жестко. Европа не субъектная. От того, как мы будем общаться с Европой, и что там будем предъявлять Германии, на самом деле ничего не поменяется. Поэтому я бы на это даже и внимания особо не обращал. Хотя напоминать о том, кто вы такие, и почему вы до сих пор существуете, существуете в таком формате, в котором вот вы существуете, вот в этом смысле я за. Напоминать надо почаще. Сейчас новости.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 13 сентября, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки в прямой эфир 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на ютюбе, «Говорит Москва» называется наш канал, заходите, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно залетайте там в чат. Также у нас есть трансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», пишется латинскими буквами в одно слово, и во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, мы там называемся. Везде подписывайтесь. Николай пишет, тут вы тоже не правы, Россия все-таки по-настоящему вторая армия мира, ее даже нельзя было сравнивать с армией Украины, если бы не поставки западных вооружений, то Украина, скорее всего, смогла бы продержаться не больше месяца, а так уже 2,5 года и конца и края не видно, так что выгода от поставок вооружений более чем ощутима. Здесь я, наверное, с вами соглашусь. Разрешение наносить эти удары, оно не поменяет никаким образом действующий расклад, но повысит ставки, приблизит неприятные вещи, в том числе и для западных партнеров. Но никаким образом кардинально это не изменит. Я же про это говорил. То, что поставки вооружений в этом смысле, да, они определенным образом окупились и затянули весь этот процесс, это правда. Если бы они нас не боялись, никакого НАТО бы не существовало. Они считают, что мы опасные и непредсказуемые орки с ядерной кнопкой, поэтому и стремятся нас обезвредить, пишет Нейм. Нейм, я в принципе с вами-то и согласен, то, что никакого НАТО бы не существовало, если бы они нас не опасались. И нас бы впустили в НАТО в свое время, если бы тоже, да, не опасались. Это правда. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Меня зовут Максим, я из города Домодедово.
Да, здравствуйте, Максим.
Смотрите, тут недавно прилетали дроны, буквально неделю назад. И год назад тоже в наш район они прилетали. Там еще на склад всех инструментов один упал подбитый. Вот, так получается, что у меня дача там недалеко от города находится, люди живут. И что вот год назад засняли, что в этот раз... Я к чему веду? Год назад говорили, что это диверсанты, а в этом году, то есть с того же самого направления летели эти дроны. Тоже, опять же, мимо этих участков прилетели, то есть непонятно, сейчас никакой нет информации, откуда, ничего. Вот, и получается, с той же самой стороны опять она не защищена.
Не, дело не в защищена, не защищена, но вы это как себе представляете, как в «Обитель зла», помните, такой фильм был, где такие лазеры, которые так хаотично перемещаются и все режут на маленькие кусочки, вы себе таким образом представляете противовоздушную оборону, ну, это не так работает, эти дроны, ну, мы говорили сегодня про дроны, про то, каким образом можно от этого все обезопасить, диверсанты, не диверсанты, это я не помню, кто говорил про диверсантов, может, такие мнения высказывались. Но кто это на самом деле запускает, да и не суть важно, на самом деле, откуда никто, потому что понятно, что это люди, связанные с Украиной так или иначе, то есть это так или иначе Украина. Кто брякнул про тополя, что про них все вспомнили, вы их глаза видели хотя бы на параде, разрушители мостов не иначе. Это кто, разрушители мостов тополя или те, кто про это говорит? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Георгий, прошу извинить, что вылез. Это
здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Во-первых, анонимного терроризма в помине не существует такого определения. Просто терроризм. Терроризм в переводе — это страх. И террорист всегда объявляет себя. Он в этом заинтересован. Есть диверсия, это другое дело. Так объявить диверсию или проводить диверсии в Европе — это значит сделать нашу страну вместе с ее народом изгоями. У нас вроде там в правительстве, может, кто-то ошибается, но идиотов я там явно не видел. Потом, что такое переделать тополь, которого снимают с вооружения в этом году, эту ракету баллистическую с дальностью полета 12 тысяч километров, в обычное оружие? Это сколько надо угробить денег, когда у нас есть трехтонные бомбы, полуторатонные, и которые мы применяем, и которые дешевые, которых мы клепаем, и которые уже сделаны планирующими с большой точностью попадания. Потом, ну, у нас есть кинжалы, у нас есть термобаллические системы, которых там все боятся, в панике от них. Что это, какая необходимость вот этого все изобретать-то? Что значит Европа? Есть элиты Европы, которые ненавидят нас, а есть народ Европы. Не надо это путать. Понимаете? Если мы спустя там год, два, три, четыре, вместе с Германией найдем общий язык, то это будет самый мощный союз. Понимаете? Это, кстати, Путин об этом лучше всех знает. Спасибо.
Угу. Да, но мы находили общий язык. Он же был найден. И вроде как в Германии это понимали. Но у Германии есть хозяин. Германия — страна под оккупацией. Это мы из Германии ушли. Жестом доброй воли, дав ей свою территорию нам подконтрольную, и сказали: объединяйтесь, немцы, но мы же добрые, вот и все уже, да, слушайте, да было и прошло, да, давайте объединяйтесь, мы будем жить все здесь рядом, как-то сотрудничать, все, мы добрые, там-то никто не ушел, американцы-то никуда не ушли, они там до сих пор стоят. И получается, у Германии своей воли нет. Для того, чтобы Германия этой волей вдруг овладела, им нужно тоже совершить определенный ряд действий, которые совершить не так уж и просто. Поэтому рассчитывать на какой-то настоящий союз в ближайшее время с той же самой Германией я бы не стал. Мы были очень близки к этому, и этому не дали осуществиться. Поэтому, ну, вот так вот. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здрасте.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Прокомментирую, что вот эту реплику вашу, что надо часто напоминать, да, по этому миру о нашей мощи, о нашем могуществе, о наших возможностях. Я думаю,
вот... Но я не это говорил. Я не это сказал. Я сказал, что надо чаще напоминать, благодаря кому существуете, кто вас освободил, кто дал государственность, кто вас когда побеждал и при каких условиях. Я про это говорил.
Ну, потому что моя интерпретация того, что вы сказали, что надо напоминать о том, что мы чего-то достойны, что мы что-то значим, что мы что-то имеем, у нас такие великие достижения, которые нам дают возможность указывать там другим странам, как им вести и как не вести.
Нет,
так вот, по этому поводу, я что хочу отметить с своей стороны. Вот в серии последних поражений и последних десятилетий вот, в Афганистане, потом развал нашего Отечества, потом потеря влияния в Восточной Европе, Вьетнам, Китай. Это все они по другим механизмам экономическим существуют и политическим отошли от нас. Большой это пример такой, это Кампучи ужасный, да, который как будто бы остается именно, опять же, с нашей системой. Поэтому мы в мировом сознании, это мое такое представление, потеряли авторитет. И поэтому люди, да, там ничего не воспринимают. Наши эти все эти попытки указывают, значит, место им, или указывают наше место, значение. Оно не теряет, не имеет такого значения, какое было раньше. Если иметь в виду даже вот этот страх, которым мы хотим, значит, манипулировать, то вот я как-то вот встретился со своим соседом, 87 лет ему. И вот он говорит, вот Сталин, советское время, мы все, нас все боялись. А я ему говорю, неужели этот страх, это является основным, так сказать, мотивом вообще человеческих отношений нормальных. И он
задумался,
коммунист ярый.
Нет, я согласен, страх, да, он, да, страх является...
Думать стал об этом. Потому что страх – это терроризм, правильно? Терроризм.
Терроризм тоже...
Я думаю,
терроризм, вот, да, я понял, да, хорошо. Терроризм тоже апеллирует к страху, безусловно. Но страх, да, это самый сильный аргумент. Любви в международных отношениях не бывает, а страх бывает. Уважение я тоже не сказал бы, что бывает. Уважение, оно просто это все тоже, знаете, следствие страха. Страх бывает. Потеряли влияние. Тут многие написали, что не понимают, о чем говорил наш слушатель. Я уже научился понимать. Я так чуть как-то тоже через одно слово, но смысл понимаю. Сосед Варкунов, что ли, пишет Миша Николаев. Старый коммунист, вы имеете в виду? Ну да, да, да. Хорошая сейчас была. Я уже начал вроде как понимать. Растеряли авторитет, да, там глобальная мысль была такая. Ну, растеряли, безусловно, конечно, растеряли. Советский авторитет растеряли. Сейчас приходится его забирать обратно. Приходится. Я за страх. Я голосую за страх. Потому что, как показывает практика, страх самый мощный из всех аргументов, который доступен государствам на международной арене. Страх, да, страх работает. И главное, у нас есть для этого все ресурсы. Все остальное работает не так хорошо, как страх. Я вас слушаю. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да, здравствуйте.
Знаете, немцы все-таки народ удивительный. Они, по-моему, единственные, кто проиграл две мировых войны. Uh-huh. Живут, можно сказать, ну, не то, что лучше всех, но все-таки прекрасно. Uh-huh. Нам бы поучиться этому чего-нибудь. А мы вроде как побеждаем, а в итоге все как-то заканчивается грустно. Надо опять упасть, чтобы опять вставать. Почему-то вот нельзя идти с гордо поднятой головой после побед. Оно все время почему-то падает.
Вы в Германии были?
Я живет, знакомый лично не был. Но экономику, если взять все вот эти, откинуть все просто, как сказать, эмоции, а чисто факты, то люди живут.
Ну, люди живут, а у нас люди не живут.
У нас?
Да.
Ну, у нас по-разному. Кто-то выживает, кто-то жирует.
В Германии ровно точно так же.
Ну, коренные немцы, я как-то не очень уверен.
Коренные немцы это кто такие?
Ну, кто-то народы живут там по 300 лет, пускай.
Все по-разному живут.
Безусловно, нет у нас идеального мира.
В любой точке мира, да. Все живут по-разному, коренные они или не коренные. Дело суверен, в Германии в бытовом смысле...
Социальная защита лучше, чем у нас.
Нет.
Я точно знаю.
Социальная защита? Что вы вкладываете в социальную защиту?
Там даже я... Ну, вот одно то, что знаю, например, если на... Претендует немец на рабочее место определенную зарплату, там, ну, пускай там 5 тысяч евро, я не помню цифры, то если он претендует, он ее получит. Не получит какой-нибудь там другой человек.
Какой?
Ну, другой, я не знаю, там недавно приехавший турок, еще кто-нибудь. А у нас, пожалуйста, у нас заходишь
тот в магазин. Самый недавно приехавший турок, о котором вы говорите, он, скорее всего, гражданин Германии, потом получит нормальную свою работу. Только это не социальная защита, то, о чем вы сейчас говорите, работа, не работа. Социальная защита – это, ну, например, медицина. Медицина – это социальная защита. Это цены на электроэнергию, это в том числе социальная защита. Вот это да. Здесь можно поспорить. Это, понимаете, это разговор на самом деле ни о чем особо. Что в Германии живут по-разному. Здесь дело не в том, что они выиграли мировую войну или проиграли они мировую войну. Сколько раз они выиграли. Ну хорошо, мы одну.
Не знаю.
И что? Две войны они проиграли, а мы одну проиграли. По своей же собственной глупости. Ничего. Все прекрасно. Но война мировая была когда? Почему вы отталкиваетесь от мировой войны? Вы отталкиваетесь от 45-го года? Да мы от столетия этих событий недалеко на самом деле. С тех пор много чего произошло. С тех пор немцы жили по-разному, и мы жили по-разному.
Ну, не знаю, нам только говорят, что будет лучше, а когда лучше-то будет, я не знаю.
Ну, что вы вкладываете в лучшее?
Всех всем добра, всем всего хорошего.
Угу. Будет лучше. О чем этот разговор? Что вам такое будет лучше или не будет лучше? Куда вам надо, там, я не знаю, $1 000 000, если вам подарят, вам будет лучше? Это вы вкладываете или нет? Это ни о чем разговор просто. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Денис, 9-этажник.
Здравствуйте, Денис.
Ну, по поводу страха я вот полностью согласен, то, что вы говорили, но страх, он ведь какой был? Он был очень сильно подкреплен. И тут ядерное оружие, конечно, штука серьезная. Но, ребят, ну, когда наши танки стоят в половине Германии, когда наши танки, аэродромы, локаторы стоят в Польше, в Венгрии, когда в Болгарии там тоже наши войска, когда на пол Европы просто стоит пехота, авиация, ну, артиллерия, там, знаете, никакой бы мог за допинг не ловил никого, грубо говоря. Уважали не только за ракеты. Когда говорили, что там сколько, 2 суток до Ла-Манша на танке проехать, сломается, ничего, на другой пересядем. То есть их было столько выпущено, там, я же не помню, сколько там больше в мире количество танков, я, по-моему, 50-56. Их просто столько выпустили, что просто они бы шли лавиной, их просто снарядов бы не хватило на них, грубо говоря. Вот говорят, что там говорить про военные аэродромы? А что говорить про радиотехническую разведку? У меня отец в 61-м году в ГДР служил, говорит, мы всю Европу слушали западную, просто. Переговоры между грузовиками. Вот едут 2 грузовика американских. А мы их слушаем. Вот и все. Так что страх, я с вами согласен, уважение и страх. Мы сейчас дойдем поближе туда. Ну, может, что-то действительно задумаются. Как-то начнут разговаривать. Действительно, с каким-то уважением. А с Германией? С Германией что? Германцы, я считаю, что они просто восстанавливают нацизм. Но только через VPN. Там нельзя. Ну, а тут восстанавливают. Вот так вот. И причем, да, совсем с другой стороны, не через альтернативу для Германии, казалось бы, какие-то правые. Там вообще новые правые, очень странные у них. У них там это, в Тюрингии глава партии там местный на выборы на Ниве приехал. Ну, такие странные правые у них.
Да. Был там такой. Да.
Так что там через леваков они устанавливают сейчас нацизм. Идеи, в принципе, те же. Ну, вот через, да, VPN, на удаленочке. Вот так вот. Ну, это вот я считаю, что германский просто фашизм устанавливается опять. У меня вот такое убеждение.
Ладно, хорошо, понял мысль. Мне вот понравилось, не могу я просто мимо пройти этого сообщения. Я вот удивляюсь. Я надеюсь, что вы троллите, честно. Вот когда подобное пишете. Потому что иначе мне страшно становится. И причем страшно становится за... Ну, такое, знаете, еще и дерзкую глупость, если это не троллинг, да, вот Павел Африка пишет мне. Учим историю, он мне пишет. Первую мировую победила Антанта. Не в Первой мировой, главное, победила, а Первую мировую победила Антанта. Ну, ладно. Россия, говорит, туда входила, если что. Павел, я вас очень прошу, я надеюсь, что троллинг, но если не троллинг, вы почитайте как что-нибудь про Первую мировую войну, может, про Брестский мир вы что-нибудь почитаете, да, там, про Версальские соглашения, про Антанта, не Антанта, Россия какую роль играла в этой войне, в какой момент Россия из этой войны выбыла и по каким причинам, но я надеюсь, что троллите, потому что иначе мне стыдно. Это же вроде тот самый Павел с косарем долларов от Си Цзиньпина. Ну, может быть, и он, да. Связь была аналоговая, можно было слушать, а теперь цифровая, фиг послушаешь, так везде мир меняется, пишет Мегаватник. Это я не понял про что. В Германии турок, который родился там, больше немец, чем немец, который приехал из Казахстана, например, знаю это точно, так как три дяди там живут. Я не знаю, при чем здесь турок, немец, ну, что вы хотели этим сказать. Так, ну, давайте еще успеем пообщаться чуть-чуть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Я хотел вам сказать, что все-таки на страхе далеко не уедешь. Потому да. что страх порождает ненависть.
Угу. И что?
Вот я вам скажу.
И что?
Я в 80-е годы 5 лет служил в Польше. И знаете, как поляки говорят? Они говорят, чем с вами дружить, так лучше с немцами воевать. Вот вам отношение, что такое
страх. А вы когда в 80-е годы в Польше служили, скажите, пожалуйста, какие были взаимоотношения с Польшей? По-моему, поляки были шелковые, нет?
Конечно, но они были в страхе, они боялись.
Ну и все. А нам не надо, чтобы нас любили. Нам надо, чтобы были надо, чтобы были шелковые. Вот и все.
Понятно.
А любви не
вам
надо.
Вам нужны рабы, я понял.
А? Не, не рабы. Чтобы, шелковые, чтобы шелковые были. Знаете,
шелковые
вот сейчас
кто?
Денис девятиэтажник нам звонил, слышали звонок его? Да. И он тут рассказывал, стояли, пехота стояла там, вы, судя по всему, были как раз частичкой той самой пехоты, которая стояла в Европе. А никакую ситуацию это вам не напоминает нынешнюю?
Но я вам скажу,
чья
я
пехота
много раз...
сейчас стоит на тех самых позициях?
Я много
позиций.
Раз бывал в Германии,
да.
потому что у нас была совместная... советско-польская германская организация Петробалтик
да.
в городе Гданьске.
Да.
И мы часто были в командировках из Гданьска или в Германию, или в Советский Союз.
Да.
Так вот, на вокзалах, в аэропортах, где угодно, в Германии,
да.
на каждом шагу вы спотыкались от советского солдата или офицера.
Да, да.
На каждом шагу.
И что? Ну, и это же прекрасно.
Говорю,
это называется контроль.
Какая была дружба, на чем она жила?
А я как раз и не говорю про дружбу. К чертям собачьим эту дружбу. Не хочу дружить с Германией. Не нужна мне дружба ни с Германией, тем более с поляком. Плевать я хотел на их дружбу. А знаете, кто сейчас плюет на их дружбу? На их дружбу плюет Америка сейчас. Там не пахнет никакой дружбой. А если они об этом заявляют, это лицемерие, ровно точно такое же лицемерие, которое было в времена Варшавского договора. Не нужна никакая дружба. Работает только страх. И чем раньше мы это поймем на государственном уровне, тем лучше будет для нас, для всех. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь. Сейчас рубрика «Анатомия Москвы». Всем счастливо.